говорят ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. 12 часов 9 минут. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов,
добрый
Сергей
день.
Бунтман. Сейчас у нас будет «Дружба, фрейндшафт». Помните песню эту замечательную, да? «Навеки вместе», ГДР и Советский Союз. А во время острова Даманский считалось хорошим тоном в школе, исполняя эту песню в хоре, петь КНР и Советский Союз. Да. «Дружба, фрейндшафт». У нас будет суд над Эрихом Хонекером. Вы выбрали. Из всех немецких судов.
Причем выбрали таким совершенно несомненным, буквально подавляющим перевесом, с огромным отрывом от второго места. Честно сказать, я никогда этого не говорю, но это тот пример голосования, который меня несколько удивил, потому что, ну, понимаете, во-первых, насколько я себе представляю аудиторию нашей радиостанции, вообще и нашей передачи в частности, многие люди должны были помнить все эти события, как они разворачивались, можно сказать, прямо вот на глазах, онлайн, что называется. Вот. Может быть, в этом... Я когда к передаче начал готовиться, я обнаружил, что сейчас в разного вида блогах огромная идет волна сочувствия к Хонекеру. В основном со стороны наших людей, да, бывших, советских, не знаю, там, возраст определить часто трудно. Не могу себе представить, какие это поколения ему сочувствуют. Но вот сочувствуют в чем? Да? Говорят, что он был далеко не худшим из руководителей стран вот этого так называемого социалистического лагеря. Ну, с кем сравнивать? Да, наверное, были.
А с кем сравнивать? То есть с прошлыми всевозможными руководителями. Ну, добренький, бородатенький Вальтер Ульбрихт был еще тот дяденька, конечно.
Да, нет, да. Во-первых, конечно, корректно сравнивать. Ведь, в общем, можно говорить о как минимум двух волнах. Есть руководители сталинского типа. Вот эти первых 20, условно говоря, послевоенных лет, да, потому что некоторые из них цеплялись довольно долго за свои посты уже после смерти Сталина. Ну, я имею в виду людей типа Ракоши, там,
Берута,
Берута, Борислава, конечно, да. По сравнению с ними, конечно, Хонекер человек несравненно менее одиозный. Но так, его имеет смысл сравнивать со вторым поколением. Да, с его, ну, сверстниками политическими, с Живковым, с Ярузельским, с Кадером. Ну, а кто из них людоед? Ну, Чаушеску наиболее, видимо, одиозная фигура, так он и...
Ну, Кадр тоже веселый парень, он был и венгерские события.
Ну, разумеется, конечно, конечно. Кто из них безупречен, кто из наших руководителей безупречен, да, но понятно, конечно, что если мы будем сравнивать Сталина и Брежнева, то, я думаю, все симпатии, безусловно, на стороне Леонида Ильича.
Вообще, это, конечно, разбираться в этих самых...
Ну да. Очень, конечно, это по-человечески абсолютно понятно, что многие люди говорят, вот, пожилой человек, действительно очень тяжело больной, в этом никакого сомнения нет, собственно, его смерть в 94 году подтвердилась. Что все эти диагнозы были не выдуманы. Ну, это да, понятно, разумеется. Каждый раз, когда судят больного старика, это уже дает определенный понятный привкус этому процессу. Но тут на самом деле, да, конечно, есть определенный слой, который говорит, вот, а западные руководители, начинается там дальше перечисление, а вот сколько там жертв, сколько убитых мексиканцев на мексикано-техасской границе и так далее. Этот процесс, он интересен...
Ничего, сейчас Трамп стену построит.
Ну да. Вот. Тем самым пойдя по достаточно сомнительному пути Эриха Хонекера.
Ну да, да, пойдет. Ну ему уже говорят.
Да, уже были, как говорится, прецеденты. И надо сказать, что и биография Хонекера, молодого Хонекера, конечно, вызывает определенное... уважение к нему, там, скажем, может быть, больше, чем к некоторым тем же руководителям послевоенного восточно частично германского государства, которые пересидели в Советском Союзе, где тоже, впрочем, было небезопасно, если вспомнить судьбу очень многих деятелей Коминтерна, непонятно, где было опаснее.
Ну да, 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 да.
Но Хонекер действительно практически все время нацистское вот это вот просидел в тюрьме. Он после плебисцита по Саару он бежал во Францию, он довольно быстро вернулся, занялся подпольной работой, работал в подпольной типографии. В 1935 году был арестован и приговорен к 10 годам заключения. Я с удивлением прочитал на сайте радиостанции «Немецкая волна» вот такие слова. Во всяком случае, когда его арестовали, имеется в виду тот арест 1935 года, то так называемый Народный трибунал Третьего рейха приговорил Хонекера не к смертной казни и даже не к заключению в концлагере, а к 10 годам тюрьмы. Для тех времен это было мягкое наказание. Нет, нет, конечно.
Мои.
Нет, конечно. Во-первых,
мягкое наказание. Нет, нет, нет.
Дело в том, что, понимаете, конечно, когда сейчас произносится слово «концлагерь», у нас у всех в первую очередь возникает в голове, в сознании Освенцим, Майданок, Маутхаузен, Дахау, Бухенвальд там, и другие лагеря уничтожения. Но было огромное количество концлагерей, которые на самом деле, в общем, ну это зоны. Да?
И там были еще, во-первых, зоны, а во-вторых, были отдельные места, например, около Бухенвальда. Вот недавний герой передачи, передачи «Цена победы», Даладье, например, как и другие, он сидел в специальном заведении недалеко от Бухенвальда, он не в самом Бухенвальде сидел. Потом некоторые внутренние политические противники, тот же Тельман сидел до самого конца. И был...
Ну да, был убит сравнительно незадолго до конца войны. Но концлагерь, вот не такой лагерь смерти, как те, которые я назвал, а обычный концлагерь для противников режима, ну вот вроде того, в котором сидел профессор Плечнер, да, в 17 мгновении.
Ну да.
Знаете, откуда он вышел сломленным человеком? Безусловно, не хочу сказать, что это был курорт. Боже сохрани.
Никакой.
Боже сохрани,
никакой.
Конечно.
Ни разу не курорт.
Конечно, ни разу не курорт. Но тюрьма хуже. Тюрьма хуже просто по условиям содержания. Да? В концлагере гораздо больше возможности перемещаться там внутри. В концлагере люди чем-то заняты. А многие люди, сидевшие, говорят, что одно из самых страшных наказаний – это отсутствие работы, вот отсутствие возможности заниматься чем-то осмысленным.
И вот Моабит тот же самый – это страшное дело.
Ну, конечно, он в этом самом Моабите просидел, Хонекер, в первый тот еще, в 30-е годы. И, собственно говоря, по советскому законодательству и по современному российскому законодательству тюрьма рассматривается как более тяжелый вид наказания, чем то, что колония. Называется исправительно колонии. Да?
Да.
Так что ему совершенно нелегко приходилось во времена гитлеровского режима. Он, безусловно, его противник, он, безусловно, антифашист, достаточно последовательный. И вот вышли сравнительно недавно его дневниковые записи, которые он делал уже, вот, уже будучи арестован вот, при подготовки в начале этого самого процесса, о котором мы сегодня говорим, он как раз там, ну, так вот, рефлексируя по поводу своего участия в истории ГДР и так далее, он все-таки вот настойчиво подчеркивал мысль, что в бедах Германии, в расколе Германии виноваты нацисты, что это была объективная ситуация, которая вот имеется в виду вот это разделение и так далее. С этим, конечно, можно спорить, насколько нацисты виноваты именно в разделении Германии. В разделении Германии скорее виновата холодная война.
Да, но все-таки, да, но все-таки Хонекер, с другой стороны, Хонекер один из исполнителей активнейших, если не активнейший, это «Стены».
Безусловно.
Это не Ульбрихт, не, я не знаю, умер уже тогда, Гротеволь уже. Вот. А это Хонекер. Хонекер, в общем-то, этим занимался непосредственно.
Вот на суде, давайте уж перейдем к суду, будет защита, собственно, и сам Хонекер, будут напирать на то, что инициатива строительства «Стены» не исходила от восточно-германской стороны. Они прямо говорили, что
Советский
это
Союз.
Москвы. Да. Это не так, насколько я могу судить, потому что известно, что Хрущев, причем не только из его мемуаров, где он прямо об этом пишет, ну, понятно, любые мемуары, к ним надо относиться осторожно, но есть и другие подтверждения того, что в Москве как раз очень Так вот, на эту инициативу германской стороны, именно германской стороны, отреагировали неоднозначно, что еще давайте еще подумаем, а вот стоит ли и так далее. А как раз германская сторона говорила: срочно, срочно, мы ничего не можем сделать. Они бегут, да, грубо говоря, у нас скоро разбегутся все, поэтому надо вот немедленно строить стену.
Сейчас я скажу Фархаду, отвечу, что он говорит, что Даладье сидел в Заксенхаузене вместе с сыном Сталина и Бандеры. Не сидел он там. Очень много ошибок в биографии Даладье, в подробной биографии Даладье. Вот это его пребывание в каком бы то ни было лагере отрицается полностью.
Теперь, значит, в чем его вообще обвинили? Вот когда режим вот этот вот восточно-германский посыпался, то первое обвинение, которое выдвинули Хонекеру и, кстати говоря, многим другим бывшим высшим руководителям ГДР, заключалось в злоупотреблении служебным положением, в личных корыстных целях, в незаконных, необоснованных тратах больших средств, охотничьи домики. Хонекер был заядлым охотником, и многие другие руководители ГДР, кто-то, видимо, по искреннему интересу, а кто-то имитируя, значит, интерес, поскольку таковой был. Хонекер, видимо, действительно искренне был увлечен охотой. Вот эти вот охотничьи домики, вот какие-то, через какие-то фонды, литературные премии, выплаты большие и так далее, и так далее. То есть первоначально их выставляли коррупционерами. Но затем довольно быстро, уже в 1991 году, было сформулировано обвинение, и с немецкой конкретностью было подсчитано число жертв. Обвинение в том, что они были прямыми организаторами, хотя не исполнителями, но организаторами убийств нескольких десятков человек, которые пытались покинуть Восточную Германию и перебежать в Западный Берлин. То есть, собственно говоря, это вся история стены. И здесь Хонекеру инкриминируется в основном два высказывания, которые оба сделаны на заседании восточно-германского руководства Политбюро, где он в начале 60-х говорит о необходимости применения оружия по тем, кто пытается, соответственно, каким-то образом перебраться в Западный Берлин. А в 74-м году, подводя некие итоги там, первых 10 с небольшим лет, он говорит о том, что тех пограничников, которые пресекли вот эти вот попытки, соответственно, следует регулярно награждать, да, что это не должно пройти незамеченным, они действовали правильно, и что такое пресечение должно продолжаться, что любой человек, который пытается.
При этом отметим, что не только применение оружия, не только «стой, кто идет, стой, стрелять буду», не только вот в этом, ну, достаточно понятном на жесткой границе межгосударственной поведении было дело. А еще и в создании целой системы ловушек, целой системы абсолютно бесчеловечных капканов, когда стали подплывать... там бывало, переплывать, то по дну пускали концертины, режущую спиралью закрученную металлическую ленту. Это все можно до сих пор посмотреть в замечательном музее стены. Да.
Вот Дмитрий Мезенцев задает совершенно обоснованный вопрос, сколько погибло. Значит, разумеется, работа по подсчету продолжается. На сегодняшний момент говорят о том, что по неофициальным подсчетам это число не менее 1100 человек. Вот людей, которые погибли при попытке перебраться из Восточной Германии в Западную. Вот. Но работа еще не закончена. И, ну, по крайней мере, вот оценка такая вот имеется. Можно спорить о том, много ли это или мало за почти три десятилетия, но в любом случае это 1000 погибших людей, да, погибших только за то, что они хотели выбрать иной образ жизни, иную. А многие, кстати говоря, дело было не только в образе жизни, они хотели воссоединиться со своими родными, что стало очень трудно, почти невозможно 61-го года.
Спрашивает Виктор, были ли успешные побеги? Были.
Были.
Довольно много. были в разные годы. Когда стена была еще в своих начатках, то еще подходили здания, например, к стене, то там через окно можно было. Ведь восточные немцы разрушили, они создали целую вот зону пустырей, целую полосу пустырей. Они разрушили, закладывали все окна, которые выходили на стену. И если с западной стороны прямо к стене подходили дома, то здесь подходили, они были достаточно далеко. Были вплоть до того, там показывают специальный автомобиль, в котором был, вот там переставлен был двигатель. Volkswagen. Переставлен был двигатель, и вот там, где полагается быть двигателю, там спрятался человек. Были проезды, например, срезались стойки автомобилей, и были проезды под шлагбаумами Checkpoint Charlie. Могли проехать.
Прорывы, по сути.
Прорывы были. В общем, много всего, много.
Ну вот Егор спрашивает, кем был Хонекер, когда появилась стена. Я не смогу вам сейчас точно слету назвать, сейчас, как называлась эта должность, но он был формально вторым человеком в государстве, в политическом руководстве ГДР после Вальтера Ульбрихта. Но Ульбрихт к этому времени уже в значительной степени контроль утрачивал, ну и в силу возраста, и в силу самых разных причин.
Ну да, да, хотя он еще какое-то время.
Он, нет, какое-то время еще будет, да, сейчас я вам скажу, где-то в районе конца 60-х, да, по-моему, да. Хонекер сменяет Ульбрихта уже официально, но фактически он был одним из высших руководителей государства. Собственно говоря, на скамье подсудимых-то он, оказывается, ведь тоже не один. Обвинения были предъявлены шести человекам, помимо Хонекера, который 18 лет возглавлял, был первым секретарем ЦК Социалистической Единой Партии Германии. Обвинения были представлены бывшему главе правительства ГДР Вилли Штофу, министру госбезопасности ГДР Эриху Мильке. Примерно столько же он пробыл в этом качестве, сколько Хонекер. Первым секретарем.
Могу сказать, ага. Могу сказать, что Эрих Хонекер в 1958 году он вернулся в ГДР. И был в 58 году, он был принят членом Политбюро ЦК СЕПГС, Социалистической Единой Партии Германии, отвечал за вопросы безопасности. Безопасности. В 60-м году он вошел в состав Национального Совета Обороны и как секретарь по безопасности ЦК стал одним из основных организаторов строительства Берлинской стены.
Ну вот. И кроме этого, на скамье подсудимых будет еще министр обороны Хайнц Кесслер, его заместитель и начальник штаба Народной армии ГДР Фриц Штрелец и глава партийной организации Берлина Ханс Альбрехт. Вот, собственно, эта группа высших руководителей ГДР, предыдущих там 10-20 лет, им было предъявлено обвинение в гибели 68 человек. Значит, к этому времени, ну, эта история хорошо описана, не хотелось бы ее сейчас в подробностях рассказывать, к этому времени Хонекер уже успел помыкаться, значит, сначала он остался без жилья, потому что его резиденция, в которой он жил с женой, была, значит, конфискована, и он остался буквально бесприютным, бесквартирным, его приютил священник Уве Хольмер, который сказал, что, ну, вот, скажем, те действия, которые предпринимал Хонекер, в частности, его активная достаточно антицерковная, антиклерикальная позиция, это не повод отказывать ему в христианском милосердии. Да? Причем у священника у самого было 10, по-моему, детей. То есть супругов Хонекер приютили практически вот в небогатую, очень многолюдную семью. Ну, а потом, затем, при помощи еще остававшихся в Германии, ну, уже собиравшихся на родину групп советских войск, значит, советников вывезли супругов Хонекер на территорию Советского Союза, и до декабря 91 года, значит, они находились в не очень понятном статусе, обычно пишут, как гости Горбачева. Ну, вот это не очень понятно, что за статус такой, да, такой личный. Находились в Советском Союзе, дальше, значит, они некоторое время находились в чилийском посольстве в Москве, потому что чилийский посол был, ну, по сути, личным другом Хонекера. Он долгое время, вот пиночетовские времена, этот чилийский, по-моему, социал-демократ, если не ошибаюсь, он прожил в Восточной Германии. Германии, как, кстати говоря, многие чилийцы из тех, кто сумел вырваться из пиночетского Чили, они жили именно в Восточной Германии, а не в Советском Союзе. И затем Хонекер был на самолете отправлен в Берлин. Вот это часто называют, говорят, что Горбачев предал Хонекера. Хонекер, видимо, сам так считал, потому что вот в этих его записках, которые датируются, там, те, которые я читал, августом 93-го года, процесс еще не начался, но Хонекер уже в Моабите, он уже арестован. Вот он пишет о том, что Горбачев, особенно Яковлев у него вызывает раздражение, вот они неправильно все оценивают, вот они неправильно поступают. Он там нигде не пишет, что Горбачев лично меня предал, но вот раздражение очень сильное по отношению...
Но то, что его сдали.
Да, его сдали и сдали само дело социализма, и сдали саму ГДР. Ну вот, собственно, я хочу прочитать перед перерывом из его выступления на суде. «Над нами, руководителями ГДР, хотят устроить новый Нюрнбергский процесс. Но в Германской Демократической Республике не было ни концентрационных лагерей, ни газовых камер, ни гестапо, ни СС, ни одного смертного приговора по политическим статьям. Мы не организовали ни одной войны или преступления против человечества. Напротив, всегда пропагандировали мир и проводили миролюбивую политику. Сегодня здоровье ввиду возраста и болезни не позволяет мне защищать мое государство в полный вес. Тем не менее, на склоне своей жизни абсолютно уверен, что история ГДР не прошла даром. Она доказала, что социализм возможен и может быть лучше капитализма. И хотя этот эксперимент потерпел неудачу, но никогда, слышите, никогда человечество не откажется от поиска новых идей и способов построить общество справедливости из-за нашего неудачного эксперимента».
Прервемся, через 5 минут продолжим и, кстати, ответим на ваши вопросы.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Все не так. Все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Процесс Эриха Хонекера. Да, Отто Гротеволь умер в 64-м году. Спасибо, Валера. Это Валерий Брунцеховой пишет. Здесь он, конечно, социал-демократ и председатель, вот этот социалистический сопредседатель Социалистической Единой Партии Германии. Человек, конечно, был в тени вот этих и в стороне от стеностроительства и прочего душегубства был. И действительно прошлое сказывало. Такая фигура драматическая, я бы сказал, Отто Гротеволь вот в этом, в ГДР. Дальше. Стреляли ли только пограничники ГДР? Да. Да, со стороны Федеративной Республики и тогда и войск союзников, западных союзников, вот, стрельбы и преследования перебежчиков не было. Это можно сказать, с определенностью.
Ну, вот здесь спрашивают, просят Алик из Петербурга рассказать поподробнее о выдаче Хонекера ФРГ, имеется в виду Москвой. Дело в том, что когда супруги Хонекер были доставлены в Москву на советском военном самолете, то советское правительство официально уведомило правительство ФРГ о том, что Хонекеры находятся в Советском Союзе. И дальше начинается такая дипломатическая деятельность. Германия настаивает на экстрадиции Хонекеров. И когда, значит, вот в декабре 91 года, в дни распада Советского Союза, министр юстиции РСФСР Федоров, будущий губернатор Чувашии, значит, отдаст соответствующее распоряжение об экстрадиции, но Хонекер, вот как я говорил, еще на полгода найдет убежище на территории посольства Чили, посол, который был его личным другом, но затем посол будет отозван, то есть, видимо, в это время власти ФРГ оказывают дипломатическое давление уже на Чили, и, соответственно, в Чили принимается решение Хонекера не скрывать больше, и он, соответственно, в середине 92 года был выдан, если я в датах не путаюсь, по-моему, в середине 92 года он был выдан Германии, соответственно. И дальше, вот, собственно говоря, вот этот вот, он сразу же в Темперхофе был взят под стражу и направлен в Моабит. В Моабите он просидит чуть менее полугода, будет освобожден по состоянию здоровья. А дальше начинается подготовка достаточно спешная, достаточно судорожная о том, что и Хонекер, и некоторые другие подсудимые люди весьма нездоровые было известно. Видимо, торопились этот процесс провести, вплоть до того, что, скажем, Вот, как я уже говорил, были предъявлены обвинения в гибели 68 человек, но первоначальное обвинительное заключение войдут только 12 пунктов, а по остальным, видимо, недоподготовлены были материалы. Вообще обвинение торопилось, и когда адвокаты, в частности, ну, у каждого подзащитного, у каждого подсудимого были адвокаты, у Хонекера их было трое, возглавлял защиту опытный достаточно адвокат Вольфганг Циглер, и когда защита заявляла, что им, у них недостаточно времени для того, чтобы как следует ознакомиться с предъявленными обвинениями, они, видимо, не лукавили, потому что материалы, которые, собственно говоря, обвинительные, они составляли около 800 страниц. Хотя это обычный прием защиты, и, конечно, защита понимала, что время работает на нее. Было понятно, что... Понимаете, вот я смотрел из наших российских газет в режиме реального времени, этот процесс довольно подробно освещал «Коммерсант». Буквально по каждому существенному заседанию появлялась такая небольшая информационная заметочка. И, видимо, с самого начала процесса было понимание, что он не завершится. Потому что, как оценивали сами немецкие юристы, ну, около 2 лет он должен был бы занять вот при таком нормальном, степенном течении.
Ну, разные были ощущения. Мы тоже, я сейчас помню, как мы освещали это и думали, и у нас говорили и специалисты, и эксперты по процессу. Разные. Ну, да, было ощущение, что не дойдет до
конца. Не дойдет. У защиты, в общем, были хорошие козыри. Значит, на что... защита успела сделать определенные заявления, на что они давили. Значит, во-первых, на состояние здоровья, в принципе, о прекращении этого процесса, а по существу на действительно то, что не очень было понятно, по каким законам судить подсудимых. Понимаете, те преступления, которые им инкриминировали, совершались в ГДРовский период на территории Германской Демократической Республики, значит, по идее, должно было применяться ее право. В Германской Демократической Республике попытка скрыться на Западе являлась уголовным преступлением, за которое предусматривалось до 10 лет лишения свободы.
Не судили же, в Нюрнберге не судили по законам Рейха.
Разумеется, да. Но дело в том, что Нюрнберг – международный военный трибунал с особым процессуальным статусом, с особой процедурой, которую он сам вырабатывал. В этом его уникальность. Здесь судил окружной суд Берлина, не какой-то чрезвычайный. Международный трибунал, применявший, там, скажем, международное право. Даже в международном праве того времени, в общем, четкого осуждения практики удерживания граждан мы не найдем. Вот я специально перечитал соответствующие страницы такого
Хельсинского
акта, наиболее свежего к тем событиям и из таких фундаментальных документов. Да, там говорится, что мы, там государство, участники совещания, будем стараться содействовать воссоединению семей, туризму там, и прочим таким вот законным стремлением граждан побывать за границей, но там нигде категорически не сказано, что страна не может... создавать препоны для своих граждан в смысле ее покидания. Более того, в заключительном Хельсинском акте говорится об уважении к законам всех государств, о праве государства на издание законов о нерушимости границ и так далее. Вы правильно сказали перед передачей. Хельсинский акт, я совершенно согласен, это последний эхо Ялты и Потсдама, последний документ, вот здесь, который принят вот
да,
этой логике.
Вот здесь и Виктор спрашивает, а в Гаге, скажем, Милошевича и других по каким законам судят? Там есть статус этого Гаагского трибунала.
Там есть статут Гаагского трибунала. Насколько я понимаю, там международное право предъявляются те документы.
Речь идет о военных преступлениях.
Конечно, речь идет о военных преступлениях, речь идет о преступлениях против человечности, то есть как раз то, что еще с 1945 года с Нюрнбергским
принципом. Да, это определено, и Хартион, и так далее.
Здесь-то Хонекер же, вот он и говорит, собственно, то, что я процитировал. Он не случайно говорит, мы не организовали ни одной войны или преступления против человечества. Он на то и говорит, на то и намекает. Вы не можете нас судить, ссылаясь на устав Нюрнбергского трибунала.
Но при этом его не судили, насколько я понимаю, за создание системы и поддержание системы тотальной слежки,
нет,
тотального контроля
над
гражданами.
Нет. Вообще суд, конечно, был плохо подготовлен. Вот это, в частности, видно. Процесс рассыпался. Дела Мильки и Штофа выделили в отдельное производство. Министру госбезопасности на протяжении почти почти 20 лет Эриху Мильке не смогли, в общем, предъявить доказуемых преступлений против там, германского народа. И в результате его приговорили к 6 годам за убийство, в котором он, совсем молодой коммунист, во время рабочей демонстрации, убийство двух полицейских в Веймарской республике в 1931 году. То есть за 60 лет до приговора. Господи. Дали 6 лет, после двух выпустили. В этом, конечно, растерянность суда и растерянность юристов видна. И у меня такое ощущение, что к началу 93-го года, когда уже, собственно, по медицинским основаниям Хонекера выпустили, прекратили процесс над ним...
Он уехал в Чили сразу?
Он уехал практически сразу в Чили, да, к своей дочери. И там уже находилась его жена Маргот, это его третий брак. И, соответственно, его дочь от третьего брака, которая в свое время вышла замуж за чилийского эмигранта и с ним затем вернулась в Чили, когда это стало возможно. Он в Чили уехал, в Чили он и похоронен, он умер в мае 1994 года. Так вот, у меня такое ощущение, что западногерманская, ну, уже теперь германская на тот момент единая германская юстиция, она была рада тому, что этот процесс не пришлось тянуть до конца, потому что действительно вот эти все юридические заковыки, о которых я говорю, они, конечно, судьи понимали, я не назвал председательствующего, это был глава судебной палаты Берлина Ханс Георг Брайтигем, я ничего о нем не нашел. К сожалению, я не владею немецким, а ну, настолько, чтобы читать юридические тексты или исторические тексты. А вот в англоязычной и в русскоязычном сегменте интернета никакой информации об этом юристе, кто он, выходит он из Западной Германии, из Восточной, ничего не надо.
Процесс этот не стал прецедентом, нет, насколько нет, я понимаю. Не стал прецедентом, он стал единичным таким вот массового осуждения и деятелей ГДР?
Ну как, нет. Некоторое количество деятелей ГДР в тюрьму попадут.
Ну, другой... Штази в основном, да?
В основном как... Штази, да. Ну, скажем, как, скажем, тот же Магнус Вольф, хотя несколько...
Маркус.
Прошу прощения, Маркус, конечно, Вольф. Глава разведки и заместитель министра государственной безопасности, он в тюрьме так в конечном итоге не окажется. Хотя
нет.
Несколько делалось тоже попыток его после его возвращения в Германию привлечь к суду. Но сказать, что была какая-то массовая волна расправ и репрессий, нет. Чего нет, того нет.
Ну вот я бы хотел у слушателей все-таки спросить, как они считают, нужно было судить Хонекера? Предположим, было бы доведено до конца судить руководителя вот, восточноевропейской страны, причем такой вот переднего края, то, что называется, страны. Поэтому ясно, что и граница была жестче, и ясно вот по мышлению этому, и социалистическому. Естественно, под очень серьезным давлением СССР. Но ГДР была в первых рядах, например, Чехословакия, в общем-то, они суровы так были, еще суровее настроены. Вот народная армия ГДР была настроена, чем советская армия. Так вот, стоило ли судить? Вот заслуживает он того, чтобы его судили. Вот Хонекер такой вот показательный пример. Больше, может быть, чем Герик, больше, может быть, чем Кадр или кто-нибудь еще. Так вот, если стоит, вы считаете, 660, стоило 660-06-64... Если не стоило, 660-06-65 голосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Вот есть несколько минут для того, чтобы вы проголосовали. Стоило его судить Эриха Хонекера. 660-06-64. Нет, не стоило. 660-06-65.
Вот скачет. Мария спрашивает, а разве есть государство, в котором запрещают населению покидать страну, пусть и нелегально? Я не очень понимаю. Видимо, Мария хотела сказать, что любое государство как-то контролирует перемещение своих граждан через границу. Конечно.
Да,
но дело в том, что
есть Северная Корея, есть была ГДР вот такая. Вот.
Есть разные принципы. Цивилизованный, на мой взгляд, принцип – это принцип, когда государство не хочет, чтобы гражданин покидал страну, оно должно предъявить для этого...
Ему конкретно, а не
вообще. Исчерпывающие основания. Ну, например, соображение там, носителя государственной тайны. Это
да.
Понятно, да? А в советском-то блоке, да, вот в этом коммунистическом блоке, как его сейчас называют, действовал другой принцип. Должны были быть какие-то исключительные основания для того, чтобы получить право покинуть страну.
Да, да. Да. чтобы получить право. И сколько вот, вот успешных этих выезжали в Чехословакии в туристическую поездку, и оттуда было легче перейти. Это замечательная романтическая история про девушку, которую ее швед вывез на самолете, ее жених вывез на самолете из Чехословакии, куда она поехала в туристическую поездку.
Прилетел за ней туда.
Он прилетел за ней на спортивном самолете, на легком. Да, надо сказать, что тихо, часто тайно, но союзники и Федеративная Республика Германия, они, ну, можно сказать, что приветствовали переход. Приветствовали. Они не поощряли, не заставляли рваться на концертины и колючую проволоку, но, в общем-то, и закрывали глаза на то, когда рылись тоннели и были...
И было известно, что людей этих принимают там доброжелательно, да, вывозят, и дружелюбно, да, потому что, естественно, контакты продолжались, и информация, в общем, фильтрованная, но перемещалась между границами.
И, конечно, была система заложников, родственники, оставшиеся в ГДР, они оказывались заложниками, перешедших в Федеративную Республику. Что творилось перед тем, как стена? Стена была не только, чтобы защитить от какой-то напасти, защитить ГДР и Восточный Берлин. Стена была для того, чтобы не уходили. Не уходили, потому что...
О чем руководители тогдашнего ГДР прямо советскому руководству и говорили, что, ребят, пока вы там будете чесать тыкву, у нас просто народ разбежится.
Ну да.
По крайней мере, как об этом пишет Хрущев.
Да, я напоминаю, что вы сейчас голосуете, стоило ли судить Эриха Хонекера, как вот такого восточноевропейского руководителя, достаточно жесткого, но не самого кровожадного, но создателя системы, вот так, системы репрессивной, во всяком случае, в том, что касается перехода границы. Тогда 660-06-64, нет, не стоило, 660-06-65, продолжаем несколько минут голосовать. Ну вот, не стал он прецедентом, не стало какой-то волной, не было серьезных репрессий и такой уж гигантской люстрации как по отношению к ГДР. В общем-то, здесь достигли применения, и поэтому они все, в общем-то, так вот спустили на тормозах.
Ну вот я недавно возобновил контакт с моим однокурсником и другом по институту. Я учился с парнем из Восточной Германии. У папы был довольно видным партийным работником в ГДР. Ну, сам он, мы в 90-м году закончили институт, значит, он вернулся. Я боялся, что у него будут какие-то там неприятности, как у сына партийного работника и выпускника Московского института. Нет, он был вполне благополучно, его профессиональная жизнь складывалась и складывается сейчас. Так что,
Дмитрий, в общем, напоминает, что помогал беженцам из ГДР и лично, и как депутат в свое время.
Отто фон Габсбург.
Мой любимый герой, Дмитрий, вы знаете. Мой любимый герой, ныне покойный Отто фон Габсбург, это вообще был изумительный человек. Ну что же.
Мы сначала объявим голосование, а потом тема или наоборот.
Да, давайте результаты голосования.
Может быть, пусть поголосуют еще минуточку. Да? 0664, да, это... если стоило судить. 0665, нет, если не стоило. Да? 660, начало, естественно.
Да. А мы вам предлагаем, здесь мы делаем небольшую такую интермедию вот в серии наших национальных судов разных стран. Мы решили, что нужно подобрать наши вот занявшие второе место.
Ну, подошло время просто.
Подошло
мы всегда
время,
так делаем.
Да, у нас собралось очень интересный, есть набор такой процессов. Первое – это гражданский иск наследников Савы Тимофеевича Морозова, оспаривавших завещание. Это Россия, 1905 год.
Цена вопроса 100 тысяч рублей.
Да.
Которые предполагались большевистской партии через Марию Андрееву.
Иск Соединенных Штатов против книги, именуемой «Улисс». 1933 год. Ох, интересно.
Да, это одна из многочисленных попыток не допустить книгу к читателю, и это, кстати, провалилось, вот эта конкретная попытка.
Да, да, да. Это очень поучительный для нас сейчас интересный процесс. Три суда над Мари Бенар, отравительницей, это «Черная вдова» из Лудена во Франции. Три процесса, 52-й, 1954-й и 1961-й.
Ну, это о возможностях криминалистики, да, и об их ограниченности. Это в этом смысле очень интересное дело.
Да. У нас есть четвертый процесс. Это суд над Саблиным. Это попытка восстания. Большой противолодочный корабль «Сторожевой», 76-й год.
Это советский лейтенант Шмидт. И если выберете, у нас будет повод поговорить и о Петре Петровиче ретроспективно, о Валерии Саблине.
Да. И два процесса Шона Ходжсона, обвинявшегося в убийстве девушки. Здесь два. Обвинительные и оправдательные приговоры. Это Великобритания, 1982 и 2009 год. Вот так что, друзья мои, пожалуйста, уже висит, должно быть.
Да, да? Висит, идет все голосование, есть, идет недавно, голосование. Но идет, да.
Недавно, но идет голосование, все, пожалуйста, принимайте участие, а мы объявляем наши результаты. Проголосовало много, особенно для выходного дня, очень много голосует народу. И получается так, что 44,1%, вот я сейчас останавливаю, 44,1% считают, что надо было судить Эриха Хонекера. 55,9% считают, что не надо было судить Хонекера.
Ну, видите, и у нас тоже единства нет по этому
единства
вопросу.
Единства нет, такое разделение у нас серьезное существует. Что ж, спасибо вам всем большое. Выберите себе повторный процесс, и мы его разберем в следующее воскресенье, 20 ноября. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, все не так.